Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин, Николай и наши слушатели. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, естественно, мы еще можем начать только с итогов президентских выборов. У нас нет других вариантов. И, Николай, как вы их оцениваете? Вы счастливы?
Ну, во-первых, чувствую какую-то неуместную иронию.
Почему?
В ваших словах.
Спокойно спрашиваю. Ну, о ваших чувствах.
Собственно говоря, я рад победе Владимира Владимировича Путина. Напомню, что партия «Справедливая Россия за правду», членом которой я являюсь, выдвигала на двух своих съездах действующего президента в качестве кандидата, поэтому победил наш кандидат, который в том числе является и моим личным. Поэтому
у вас уникальная оппозиционная партия, которая выдвигает все время президента от власти. Это вас можно в рекорды Гиннесса заносить.
Ну, вы не очень знакомы с тем, как работает СРЗП, но давайте мы другой раз об этом поговорим. Да? Поэтому, конечно, это событие очень-очень-очень серьезное. В чем, я бы сказал, главный смысл произошедшего выбора народа? В том, что была очень большая явка, это первое. И, конечно, беспрецедентно высокий результат голосов, отданных за Путина. Мы можем говорить, что это консолидация, это объединение народа, и это воля народа, выраженная в голосовании. Ну, то есть, по сути, прошел такой необъявленный референдум о поддержке народом той линии политической, которую осуществляет и олицетворяет действующий президент, который стал президентом на очередной срок. То есть референдум, доверие, поддержка – вот это главный смысл. И обратите внимание, потому что мы с вами хотим обсудить реакцию Запада на эти итоги. Это в некотором смысле серьезно сбило Запад с толку. Конечно, Запад ожидал победы Путина. Но он не ожидал столь высокой поддержки народа тому курсу, который Путин осуществляет. По сути, это можно сказать, что поддержка специальной военной операции, курса на суверенитет, на наведение порядка внутри страны и рядом с нашими границами. И поэтому реакция Запада, она пошла по какому-то иному сценарию. Я бы даже сказал, что они занялись импровизацией. Мы с вами несколько раз обсуждали это в какой-то предыдущей программе. Запад готовился к непризнанию итогов выборов. Это традиционная модель поведения Запада в ситуациях, когда он хочет создать сложности, оказать давление на какую-то страну. Он заранее начинает говорить, что результаты неправильные, придумывает или создает сам какие-то поводы для таких обвинений, а потом не признает итоги выборов. Вот мячик, шарик, шайбу, как хотите, какой кому спорт больше нравится, иноагенты, предатели Родины, тоже называйте их как хотите, убежавшие на Запад, уже давно западным правительством подогнали. Они выступили с очередными заявлениями о том, что что-то вот все не так. И смотрите, какая реакция западных стран. Никто официально не заявил о непризнании выборов.
А немцы разве это не сделали?
Нет, давайте разберемся сейчас с немцами, потом разберемся со всеми остальными. Во-первых, мы знаем, что когда у них заранее лежат какие-то документы, тексты заранее заготовленные, они на любые события реагируют очень быстро. Поэтому когда скончался берлинский пациент, через 7-8 минут пошла целая череда заявлений западных лидеров.
Уже Путин называет его имя, а вы все никак не можете.
Несложно догадаться, что эти тексты заранее были согласованы. Сейчас мы видим, что была такая мхатовская пауза, после чего каждый стал действовать в меру своего разумения. Германия оказалась в ситуации, когда была какая-то пресс-конференция, и там присутствовал пресс-секретарь МИДа и один из заместителей канцлера. Им задают вопрос, как вы будете после этих выборов называть Путина? Будете ли вы его называть президентом? Первым отвечает заместитель канцлера. Она так раз и уходит от ответа. Она говорит, а у нас нет никаких контактов, поэтому вопрос не актуальный. Незачем нам с этим разбираться. Тогда этот же вопрос журналист задает пресс-секретарю немецкого МИДа. И он говорит, мы будем называть его просто Путин. А как вы его раньше называли? Так и называли. То есть ничего не поменялось. самая жесткая реакция, которую мы слышим, мы будем называть президента России Путина просто Путин. Ну, как говорится, как хотите, так называйте. Мы можем называть верховный правитель, можем называть государь, можем называть президент. 87% доверия народа – это серьезнейшая поддержка, которую Запад не может игнорировать. И отсюда вот этот тупик, когда нельзя признавать выборы, потому что иначе ты должен согласиться, что есть в России демократия, есть выборная процедура, а не признавать тоже нельзя, потому что это значит, ну, по большому счету, отрезать огромную страну и прекратить с ней всякое общение, потому что это не просто слова, а мы слышим пока только риторику. Вот, ну, и все.
Это консолидация вокруг флага, понятно. Но, с другой стороны, я вот был в этот момент, в эту предвыборную ночь, у коммунистов в штабе и сравнивал свои впечатления. Я был там 6 лет назад, когда, по-моему, Грудинин, да, участвовал в этих выборах. И вообще, какая разница, большая была разница. Когда был Грудинин, они все время коммунистов бузили, говорили, что то неверно, что то неправильно, что освещают не так, что считают не так. Там все время такое бурлило, у них эмоции бурлили. Сейчас мертвая тишина. Сейчас вообще никто и слова не сказал ни про подсчеты голосов, ни про чего. Коммунисты были совсем все согласны.
Не одни коммунисты, все участники выборного процесса согласились с его итогом.
И такое ощущение... То есть получается, что на этот раз ЦИК и избирательная вся наша система сработала идеально. То есть 30 лет были всякие скандалы, там, обвинения и прочее, что обычно со всеми выборами бывает. И в Европе, кстати, тоже. А вот здесь просто такая идеальная тишина, идеальный порядок. Я правильно описываю ситуацию?
Нет, неправильно описываю ситуацию. Потому что те, кто устраивал в основном скандалы, оказались за границей. Это вот провокация на выборных участках. Но было значительное по сравнению с нулем, но очень незначительное по сравнению с количеством общим избирательных участков и избирателей, количество провокаций. Вот когда там зеленку лили, когда молотого коктейль кидали, там еще. По итогам вот этих выборных дней возбудили 63 уголовных дела. Из них 23 по факту звонков о заминировании. Значит, примерно, мы можем себе представить, что инцидентов на избирательных участках вот было... Значит, 63 минус 23, примерно так. То есть несколько десятков, огромное количество участков, то есть незначительное было. Но мы еще раз убедились, что, собственно говоря, одна и та же технология, что у человека деньги отнять, чтобы подтолкнуть его совершить какое-то серьезное правонарушение. Поэтому сейчас собираемся вносить законопроект об усилении наказания, вот здесь внимание, за что? За совершение преступлений против выборного процесса по заданию в согласии с иностранными разведками. Потому что здесь наказание явно небольшое. И 5 лет – это максимальное наказание. И мы с вами, я думаю, имеем все основания полагать, что противники России будут дальше пытаться сорвать выборный процесс. Ну, дальше у нас выборы в Государственную Думу, выборы в регионах, поэтому это надо защитить голоса людей. Вот это важно.
Уточняющий вопрос. То есть, если человек вылил зеленку или поджег урну по своей инициативе, это одно, а вы, это уже прописано в законе, а вы придумали другой закон, который будет именно, чтобы это был организован разведкой вражеской страны. Я правильно понимаю?
Ну, смотрите, во-первых, когда кто-то совершает преступление, препятствуя выборам, процессу, ну, это уголовно наказуемое деяние. Это раз. Второе. Если оно совершено общественно опасным способом, ну, я не знаю, видели вы кадры или нет, меня они, честно говоря, поразили.
Вы уточните свой законопроект. Вас касается только
иностранной
разведки.
Пока в стадии разработки. Я вам общую идею высказал. Вот теперь я задам вопрос. Кадры такие, значит, женщина заходит в кабинку, и оттуда вылетает средство для розжига, ударяется, горящая, а коленки, сидящие рядом, видимо, наблюдатель или член избирательной комиссии, кто-то из сотрудников этого избирательного участка, ударяется о коленку, падает и начинается пожар на полу. То есть, в принципе, еще немножко женщина могла загореться. Ну, это же...
Вы так говорите, как будто у нас нет в законах и уголовном кодексе соответствующей статьи.
Вот я думаю, что многие попались на удочку телефонных мошенников, это раз. А другим объяснили, что наказание очень слабое. Потому что девушка, которая бросила реальный молотов-коктейль на крыльце школы, угу. она потом сказала, что ей пообещали 30 тысяч рублей за это. Нет, ну, она может быть очень недалекого ума. Но даже очень недалекого ума человек взвесит, с одной стороны, 30 тысяч рублей, с другой стороны, 5 или 8 лет, и поймет, что одно перевешивает другое. Вот о чем речь.
Вы поймите, что это же все чепуха какая-то. Но то, что они делают, думая, что их не найдут и им не дадут срок, это странновато. Мне кажется, другую версию я, по-моему, представлю. То есть они это делают из-за своих вот, политических, значит, и других, может быть, экстремистских соображений. Ну, лично. Вот они вот против вот этих выборов. Они берут, значит, это кидают. А потом их берут на участок, и там говорят, давайте вы значит, от американской разведки, да, вам заплатили 30 тысяч рублей, ну, потому что так вот нужно. Вот, иначе вам будет еще хуже. И они это подписывают, и всем нам объявляют, что это, оказывается, японская, американская, корейская, еще какие-то разведки, а вы сидите и пишете законопроект.
Значит, понимаете? Я не хотел бы, чтобы ваши слова выглядели как оправдание.
Это не оправдание,
возможности я говорю, что
развитие, событий.
Просто. Пусть следствие разберется, но выбор людей надо защитить.
Всегда есть в любом обществе.
Но они должны находиться в тюрьме. Если они занимаются
конечно,
такими
по приговору
делами.
Суда, после по преступления,
да,
естественно.
Да,
мы прервемся на пару минут и перейдем к другим темам. Через, в общем, мы придем к вам скоро.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Перейдем к теме, что Россия потребовала от Германии именно вот сейчас, когда прошло уже сколько лет? 45, 55, 65, 75, ну, короче, около 80 лет, официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Россия потребовала германской стороны, значит, до сих пор этого не сделала, заметила российская сторона. И в ноте обращено внимание на заявление МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Заявление министерства умалчивается о многолетних требованиях российской стороны и германской стороны распространить гуманитарные выплаты, осуществление исключительно в адрес блокадников еврейской национальности на всех ныне здравствующих блокадников. Ну, то есть, действительно, затянувшаяся история, и немцы долго динамят выплаты, но, Николай...
Да, речь не о деньгах. Речь здесь
вот,
вообще не о деньгах.
Вот я к этому и клоню. Вот... Я понимаю, это когда история, страшная история, является ну, неким продолжением информационной войны. Вот пока это выглядит так. То есть, ну,
Николай, давайте
как вы думаете? Просто смотрите, если так продолжится, ну, наверное, в этом случае немцы предъявят такой же счет англичанам за бомбардировку Дрездена.
Вот смотрите, вы сейчас чуть-чуть уходите в сторону. Давайте по очереди выложим факты, тогда станет понятно, почему Россия это сделала, почему потребовала именно сейчас, и нам станет понятна возможная реакция Германии. Итак, немцы совершили огромное количество, неимоверное количество преступлений на территории СССР во время Второй мировой войны. Это все нам известно, это зафиксировано в Нюрнбергском трибунале. Когда был жив товарищ Сталин и Советский Союз наказывал нацистских преступников, никто сильно не заботился о каких-то таких будущих юридических формулировках. Советский Союз принял решение о том, что нацистских преступников будут казнить повешением. И вешали не только коллаборационистов, но и немцев. Хочу подчеркнуть, немцев тоже. Да? Был Нюрнбергский процесс. Там повесили основных нацистских преступников. Дальше начался раскол между союзниками, холодная война. И в этот момент возникла тема Холокоста, которую отдельно начали развивать от зверств немецких нацистов на территории Советского Союза. То есть стали в большей степени выделять преступления нацистов против лиц еврейской национальности, в том числе и в Советском Союзе, хотя мы говорили всегда о преступлениях против советского народа. У нас вот 20 миллионов, 27 миллионов, и мы их по национальности не делим. После этого появились уже в новейшее время термины геноцида армянского народа турками. И он был зафиксирован в законодательстве определенных стран. Появилось, Холокост тоже вошел в законодательство некоторых стран. Это стало юридическое понятие. Но Удивительное дело, те зверства, которые творились в отношении граждан Советского Союза, вот этой оценки как геноцид не получили. И теперь Германия в 2021 году признала геноцид свой, но в отношении колониальных народов. Тут маленькая историческая справочка. Германия, опоздавшая к разделу колониального пирога, получила в начале 20 века несколько колоний в Африке, в частности, Намибию. И там немцы уже начали, что называется, тренироваться. В период 1904-1908 годов они осуществили там такие действия против народов Гереро и Нама, которые сами же в 2021 году признали геноцидом. Вот немецкое государство сказало, вот мы там делали, мы виноваты, мы это признаем, это геноцид. Причем-то звучала такая формулировка о том, что с позиции сегодняшнего дня то, что происходило тогда вот на территории немецких этих колоний, мы называем геноцидом. Все. И Россия, услышав это, приняв определенные, мы знаем, были суды на территории нашей страны, которые признали действия нацистов геноцидом. Это вот все последовательно делалось. Россия потребовала это от Германии. И вот немецкая нота, связанная с 80-летием снятия блокады, меня, честно говоря, поразила. И, судя по всему, МИД наш тоже. Я просто процитирую одну строчку. Это нота от, соответственно, января этого года. Значит, Германия там говорит, что она признает вину, что были совершены преступления, что она сожалеет. А дальше вот такая фраза, например. Германское правительство, значит, выступает за сохранение памяти о блокаде. И цитирую. Правительство ФРГ поощряет встречи с пострадавшими от блокады в Санкт-Петербурге. Конец цитаты. Какие встречи? С кем встречи? Кто пострадавший? Что за блокада в Санкт-Петербурге, хотя блокада была в Ленинграде? Ну, в общем,
а что добивается российская сторона?
Российская вот Федерация добивается, чтобы немцы признали свои действия геноцидом.
Так.
Это вопрос политический. Угу. И немцы будут от него всячески отбрыкиваться и отпихиваться. И дело не в том, что какие-то выплаты они должны делать. Это не важно. Дело в том, что как только вы признаете действия против советского народа геноцидом, вы сразу становитесь, ну, вы, немцы, в очень неудобную политическую позицию. Потому что сразу чувствуется и обновляется вина и преступления, совершенные перед русскими.
А, Николай, у меня тогда такой вопрос. А не получается, что сейчас самый удобный момент для немцев этого не делать? И мировое сообщество, ну, их западная часть мирового сообщества, в общем-то, совершенно не будет винить ни в чем немцев, потому что сейчас вообще иметь отношения с Москвой, как считается, не очень приличным. А тут вот мы как раз возбуждаем эту тему, и они могут сказать нет, и все. И их никто не осудит.
А как можно сказать нет?
Ну, вот, они промолчат. А, согласен, кстати.
Как, нет, тут как сказать, можно сказать нет? Да. Смотрите, ведь наш МИД, он тоже, так сказать, не зря свой хлеб кушает. Отталкиваясь от немецкой ноты, он говорит то-то, то-то, то-то. И мы требуем, чтобы вы назвали это геноцидом. Вы вину признали свою? Признали. Мы очень... так сказать, нас это очень радует, что вы не отрицаете эту вину. Теперь признайте геноцидом. После того, как они признали это в отношении Намибии, посмотрите соотношение. Конечно, то, что немцы творили в Намибии, это действительно геноцид. Но по сравнению с тем, что они творили на территории Советского Союза там, через несколько десятилетий, ну, это совсем разные геноциды, я бы сказал так. Масштабы совершенно разные. Поэтому нам, с одной стороны, мы ставим немцев в неудобное положение.
Нет,
если они соглашаются, то они сейчас признали вину перед Россией. Как в этой ситуации вы можете посылать войска на Украину? Очень неудобная политическая позиция. Вы отказываетесь признать. Еще более неудобная политическая позиция. Вы же, подождите, вы, значит, в Намибии людей нельзя убивать, вы это сказали, это геноцид, а в России людей можно убивать?
То есть вы так говорите, как будто если бы они не признали Намибию, то вот, в смысле, геноцид Намибии, то, в общем-то, и вопросов бы не стало.
Значит, это так вот удобный момент. Германия признала геноцид. Если бы она нигде никогда не признавала, вот наша позиция была бы более сложной к исполнению. Это, конечно, политический акт, который призван, ну, во-первых, для торжества исторической справедливости. Мы же с вами понимаем, что Германия должна каяться, 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 ну и там, может, где-то там платить, да, но для нас не это главное. Для нас главное, чтобы это никогда не повторилось. Как только они начинают отказываться, отправляют оружие, говорят, что геноцид русских на Донбассе, это смешно, как сделал канцлер Шольц. Это станет невозможным после признания геноцида наших дедов и отцов.
Ну, вот вы все преувеличиваете, что вот если они там признают, это сразу отразится на их политике по Украине, и вообще им сейчас, я думаю, они этого делать все равно не будут, в любом случае. Опять-таки, их не осудят, они же ориентируются не на Восток, что скажут на Востоке, а на Запад. Я вам скажу так, если они сейчас просто скажут «нет», в нынешних обстоятельствах, и что это используется русскими для пропаганды, то весь остальной западный мир пожмет плечами и скажет, ну, в общем, да, вернемся к этому делу после всего этой неразберихи.
Это информационное наступление, о котором мы всегда говорили.
Это давит на нервы.
Все, идем
это
вперед. Нервы, да. Давим, требуем. Причем наша позиция исторически, морально на 100%, на 200% обоснована. Вот что делает в данном случае МИД, российское государство, и мы, ну, мне кажется, должны это приветствовать.
Единственное, меня, скажем так, корябает то, что мы, получается, делаем, вот правильно вы сказали, из святой истории, святая история, конечно, блокада, и это действительно геноцид. Но мы делаем из этого информационное оружие. То есть, а почему мы раньше вот этого не ставили вопрос? Почему мы вот действительно это не делали в 60-х, 70-х, 80-х, ну, в каких-то годах, в которых, в общем-то, и ветераны были, которых можно было опросить, и большая часть.
Да потому что торжествовала та точка зрения, которую вы сейчас озвучили. Ну, чего разговаривать с ФРГ? Это американский сателлит. Они нам все равно не ответят. Давайте не будем.
А в ГДР все нормально. А сейчас что-то изменилось.
Надо идти в информационное наступление, не думая, как на это будет реагировать противник. Наступление и есть наступление.
С помощью истории.
С помощью истории мы обязательно победим. Поэтому вот один из наших радиослушателей спрашивает, вас спрашивает, Владимир, скажите, пожалуйста, мы имели право в 1945 году закатать Германию в асфальт?
Именно в 45-м? После войны?
Ну, в 45-м и война была, я напомню вам.
Ну, в 45-м уже и не нужно мая. Было. Ну, в начале мая, ну, война есть война.
Была война в начале мая, помните?
Если бы не закатали в асфальт, они бы нас закатали в асфальт.
Короче, это же логика войны. Пусть немцы признают геноцид, блокаду Ленинграда признают геноцидом. А дальше, следующим шагом, признают вообще действия Германии на территории бывшего Советского Союза геноцидом. Это касается не только нас, это касается Белоруссии, это касается территории бывшей Украины тоже, это касается всех оккупированных территорий.
Если вы немцам объясните, что они придется делать то, что они не делали 70 лет, ну там сколько там с тех пор, ну вот именно сейчас они это должны сделать, вот сейчас мне любопытно, как они вас послушают.
Они 70 лет не стреляли в русских, и они дальше не должны это делать.
Ну, это понятно, что скрывается под словом геноцид, да, понятно. Мы сейчас прервемся на пару минут и перейдем к следующей теме. Будем говорить о карте МИР, о платежном средстве, которое сейчас закрывается или открывается во всем мире.
Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда».
Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах.
Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, предлагаю вам мысленно полететь на Кубу. Там хорошие новости. Оттуда перенестись в Армению, там уже похуже новости. Это все связано с картой МИР. Банки будут принимать карту МИР в обязательном порядке на Кубе. Это пообещали кубинцы. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда. На всей территории Кубы тебе можно принимать. Кто был, знает, что это здорово, потому что там у них удивительные курсы. И, правда, интересно, действительно ли так будет, зная Кубу. Но, с другой стороны, именно карту МИР не будет принимать, по-моему, с конца апреля в Армении.
С конца марта.
Конца марта в Армении. Ну, что нас это ближе и больше касается, потому что в Армению мы едем чаще, чем на Кубу. Ну, сразу видно политика, да? То есть Куба – это все-таки наш союзник последовательный, а Армения – такой отколовшийся кусок, который теперь сбрасывает с себя все российское, в том числе и карту мира.
Ну, вы начали с географии, такой экономической географии. Я не был ни на Кубе, ни в Армении. Надеюсь побывать и там, и там. Но могу сказать, что на минувшей неделе я был в Белоруссии. Там прекрасно работает карта мира. Вообще никаких проблем. Поэтому, если вы хотите куда-то съездить, чтобы карта ваша работала, вот Белоруссия, пожалуйста, сразу приходит на ум. Но сейчас мы говорим не о Белоруссии, где замечательно, тихо, спокойно, порядок. И, кстати, совсем нет снега. Вот идешь по Москве, да, на тротуаре снега нет, а где-то лежат такие большие, еще не до конца растаявшие глыбы. Вот этого там нет.
Вы так восхищены Белоруссией, я думаю, только потому, что не были на Кубе и Армении.
Я более того скажу, меня очень тепло там встречали, можно в моем телеграм-канале посмотреть интервью, которое я там записал. Утро началось с музея МВД. Это было очень интересно.
Это очень по-белорусски.
Я всем рекомендую. Замечательный музей МВД. Очаровательная директор, которая лично провела экскурсию. Энциклопедические знания. Прекрасная экспозиция. В общем, будете в Минске, обязательно зайдите, посетите музей МВД. Очень интересно, очень познавательно. Но вернемся к ситуации, которую мы с вами обсуждаем. Если бы мы с вами не рассматривали всю полноту фактов, мы могли бы что сказать? Мы могли бы сказать, что Куба, так сказать, внедряет карту мир внутри себя, и хорошо. А то, что происходит в Армении, где прекращают, ну, по крайней мере, есть такое заявление, мы надеемся, что этого не произойдет, принимать карту мир, ну, можно было бы списать, знаете, периодически были заявления, что тот или иной, там, турецкий банк, банк Саудовской Аравии, там, в Китае какой-то банк.
Ну, санкции,
там, да, под давлением внешних сил, которых мы все прекрасно знаем, значит, вот как-то прекратил, но там другой, находятся какие-то альтернативные варианты и так далее и тому подобное. Но на фоне недружелюбных шагов со стороны руководства Армении, которую мы с вами тоже многократно обсуждали, разговор о выводе пограничников из аэропорта Зварнац, ну, конечно, это выглядит не экономическим, а продолжением политических демаршей. И еще давайте добавим туда фактов. Вот мы же обсуждаем факты в их не только полноте, но еще и во времени их появления в новостной ленте. И вот сегодня идет информация о том, что в Армении прекращают принимать карту мир. И одновременно с этим практически Йенс Столтенберг, глава НАТО, прилетает в Ереван. Ну, смотрите, какое совпадение. Такое впечатление, что кто-то решил ему приятное сделать. Знаешь, вот прилетает, он говорит, а мы вот уже и... Не обязательно ему говорить. Им уже сообщают об этом сигнал. А Армения вот уже прекращает принимать российские карты. И это сигнал не только для России. Это еще сигнал даже не только для Йенса Столтенберга, который спит и видит, как бы идти на пенсию и стать руководителем Центрального банка Норвегии. Это еще сигнал НАТО и тем силам, которые стоят за НАТО, мировым глобалистам. Смотрите, мы вот движемся в вашем направлении. Вот так это надо рассматривать.
А здесь, по-моему, очень важно две вещи. Первое, это Куба, понятно, она совершенно не подвластна санкциям Америки. То есть она в этом смысле независима. Правда, она просит помощи ООН, продовольственную. У них там так, практически...
Там сейчас сложное положение.
Там практически голод у них. Да, очень сложно. Голод. Кубинский социалистический голод. Вот. И поэтому, собственно, им, может быть, и выгодно сейчас рекламировать.
Вы так говорите, как будто никогда не было капиталистического голода. Вот так захотели зафиксировать социалистический голод.
Вот вы не
голод.
Были на Кубе. Вот вы не были.
Там, речь не только
там,
о Кубе.
Там, вот Кубы, там у Кубы голод безысходный. Капиталистический голод можно, по крайней мере, денег заработать.
Да как же так?
Вот в Африке, Кубе столько, вот,
в Африке своровать. Огромное количество капиталистических государств. В Соединенных Штатах Америки в 30-е годы. В Российской империи в конце 19 века.
В капиталистических странах тоже
давайте
есть голод,
не будем
Николай.
К слову давайте, голод да. приклеивать политический ярлык. Голод может быть где-то. То, что происходит сегодня на Кубе, это большие сложности с продовольствием.
В 21 веке, Николай, я видел голод только в КНДР и в Кубе. Это обе страны, как ни парадоксально, социалистические. Вот в 21 веке, к сожалению, у меня такие наблюдения.
А я видел в 21 веке голод. Знаете где? В Донецке. Мне об этом рассказывали.
И так.
Вот что там было. Из-за блокады украинской армии в первые недели и месяцы провозглашения независимости. Вот что там
мне
было.
Мне нравится ваш эпатаж, но это совсем другая тема разговора. Да нет, вам не кажется, просто с помощью
вы
логики...
Вот. Переходите в сторону эмоций. Я могу добавить вам столько эмоций, что у нас будет зашкаливающая ситуация.
Так вот, я продолжаю свою тему. Значит, это первое. Второе. Вот, к сожалению, вот последние санкции Америки, они сейчас именно направлены на то, чтобы контролировать собственные санкции, заставил не только Китай, не только Турцию, но вот еще, и получается, вот чем богаче страны, то есть тем у них выше ВВП, я скажу, что сейчас, кстати говоря, рост экономики в Армении, он лидирует в СНГ, и более-менее успешные экономики потихонечку уходят карты мир, к сожалению. А вот в другие экономики, которые не такие успешные, она приходит. Вот здесь надо задуматься, что делать, допустим, с Китаем, где идут большие проплаты за товары, которые идут по этому импорту, по параллельному импорту. Потому что там тоже очень тяжелая ситуация. Я, Николай, я просто сбрасываю вопросы, я не знаю, как их решать.
Ну, сбрасывать вопросы это ваша прямая обязанность.
Да, это моя прямая обязанность, но просто вот ладно там Армения, там, ладно Куба, но вот что с Китаем еще делать? Потому что вроде бы Китай, они тоже не дураки, они тоже не хотят попасть на деньги. Что они здорово попадут на деньги, если на них наведут санкции из России.
Я правильно вас понимаю, что те 65 брендов автомобилей, мы просто одну сферу возьмем, которые еженедельно приходят на российский рынок, они потом как-то по мановению вашей волшебной палочки, Владимир, куда-то все денутся, ну, потому что они же не смогут получить деньги за свои машины. Вот они их будут привозить в Россию, а деньги в Китай-то никак будет не перевести. Ведь Китай испугается санкций, эти компании испугаются санкций. Да вообще на них должны быть санкции наложены. Они же страшно, представить себе, свои автомобили продают в России. Это же ужас какой-то. Вы это хотите сказать?
Я думаю, что это проблема последних недель.
Нет, я думаю, что желание продавать свои товары в России, в данном случае автомобили...
Конечно, найдут они
так что давайте не будем драматизировать. Перед нами попытки Соединенных Штатов Америки давить. Вы вот как-то делаете водораздел «бедные и богатые». Нет, те, кто от Америки зависит, и те, кто от Америки не зависит вообще.
А или почему тогда степени? Те, кто зависит от Америки, богаче тех, кто не зависит от Америки?
Вы расскажите, пожалуйста, жителям Армении, что они, оказывается, настолько теперь богатая страна, что дальше уже некуда. Вот у вас на одной стороне Куба, которая вообще не зависит от Соединенных Штатов Америки. Посерединке где-то находится Китай, который в Америке, с Америкой во взаимодействии, потому что тоже хочет туда что-то продавать.
Первый партнер по объемам.
Да. И вот где-то между этими двумя точками находится Армения. Я так понимаю, что вы ее ставите, и мы можем порадоваться за наших армянских братьев, как самую богатую страну. Только я не очень понимаю, почему многие из Армении приезжают работать, жить в Россию. Наверное, не так уж там хорошо.
Сейчас как обратно идет отток, и отсюда едут, ну, не только армяне. Ну,
и хорошо, мы же за свободные границы. Пожалуйста, серьезно? Кто хочет жить в Армении, пусть там живет. Никаких проблем нет. Если кто-то из Армении хочет приехать в Россию, пожалуйста, пусть приезжает. Никаких вопросов. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодня Йенс Столтенберг и премьер-министр Армении проводят совместную пресс-конференцию. Ну, и в этом тоже не было бы какого-то криминала. В свое время такие вот Йенс и Столтенберги, главы НАТО, и в Россию приезжали. И тоже делались красивые какие-то заявления. У нас какие-то там были программы какие-то такие. Там. Но когда мы смотрим за шагами Армении и куда нынешнее руководство армянский народ ведет, вот что вызывает тревогу. Вот что вызывает тревогу. Мы, как люди, которые симпатизируем армянскому народу и Армении, мы видим, что это закончится катастрофой.
Вот мы поговорим об этом. Давайте, в принципе, сейчас и начнем о катастрофе в Армении, надвигающейся, тем более, что министр, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что если они не отдадут, срочно не отдадут, по-моему, 4 армянских села на границе с Азербайджаном, то уже к концу недели, этой недели, начнется война.
Когда было сделано это заявление? Знаете, когда? Когда началась встреча с Йенсом Столтенбергом. То есть это опять-таки такой ход армянской стороны для того, чтобы чего-то добиться от НАТО.
Нет, подождите, сейчас
разговор на эту тему.
Сейчас идет вопрос о передаче сел.
Еще раз. Там ведь эта цитата, ее нужно полностью произнести. Если Армения не передаст, не сделает то, что хочет Азербайджан, то якобы может начаться военные действия.
Теперь мы можем, я сейчас процитирую, теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем Азербайджану, что нет, ничего не собираемся сделать. Он сказал жителям, он приехал в одну из деревень. Но это значит, что в конце недели начнется война. Я не думаю, что это было специально сказано для генсека НАТО.
А
это,
я уверен, что политики такого уровня делают заявление аккуратно и ложку это выкладывают к политическому обеду.
Обсудим это через пару минут. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Старик.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, я сейчас расскажу о своей версии происходящего сейчас в Армении и Азербайджане. Это очень такая тревожная сейчас дни, потому что Пашинян, встретившись с жителями приграничных сел Тавушской области, заявил, теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем Азербайджану, что нет. В смысле, мы сейчас выйдем из этого зала и скажем Азербайджану, что мы не отдадим 4 приграничных села, сказал он жителям. Мы можем это сделать. Но это значит, что в конце недели начнется война. Я знаю, что будет в конце этой войны, сказал Пашинян, пояснив, что после вооруженного конфликта местные жители спросят его, почему он обладает информацией об угрозе боевых действий, не предупредил их заранее. Он предупреждает, и он знает, чем закончится, потому что армяне опять проиграют эту войну, поэтому лучше сейчас отдать эти 4 села. Смотрите, что происходит. Прилетает генсек НАТО. Он прилетает и в Баку, и в Ереван. Ну, там по пути он в Тбилиси заехал. И сейчас, если после передачи этих сел, а армяне передадут эти села, чтобы не нарваться на войну, если после этого они подпишут мирный договор, то этот мирный договор они подпишут, в общем-то, в присутствии НАТО, в присутствии Брюсселя и ЕС. То есть, по сути, Запад устроит этот мирный процесс. А это значит, это моя версия, что с этого момента дорога в НАТО для Армении будет, в общем-то, уже неизбежный. Потому что все поймут, что кто здесь рулит вместо русских. И что делать в этом случае Москве, я не очень понимаю, потому что в этом случае Баку и Анкара пойдут навстречу Западу для того, чтобы не сорвать такой прекрасный процесс, как перестройка внешнеполитического направления Армении надолго в сторону Запада. Как вам такая версия?
Красивая версия. Даже думаю, что частично имеет отношение к реальности. Но, и вот здесь начинается самое интересное. Первое, что мы должны себя спросить, а где НАТО выступило в роли миротворца? Чтобы мир наступил и не за счет одних в пользу других. Мне такие случаи неизвестны. Я не знаю такого.
А армяне готовы жертвовать своими территориями?
Подождите, вы за армян не говорите?
Ну, вот они
вы за армян не говорите, да? Не надо. Пусть армяне сами за себя говорят. Пусть за них говорит Пашинян, они его уполномочили. Ну, есть еще различные деятели. А уж мы с вами точно за Армению говорить не должны. Это первое. То есть НАТО никогда никуда мир не приносило. Как говорится, не верите, спросите у жителей бывшей Украины. Вон какой ад там устроен.
Ну, мир они принесли это все-таки
значит,
в Югославии.
Ничего не принесли.
В итоге там они... мир.
Так Югославии нет.
Ну, Югославии нет. Ну,
то есть Югославию убили, это у вас называется мир принесли. Ее убили, расчленили. Потом начали расчленять Сербию. И там пороховая бочка теперь не то, что там мира и Европа. Прям по щелчку можно ее зажечь. То есть мира НАТО никуда не приносило. Это раз. А дальше. Дружба с НАТО никого до добра не доводила. Это второе. Третье. В НАТО никого просто так никогда не принимают, потому что вступление в НАТО несет за собой определенные военные обязательства в отношении того, кого принимают. Поэтому перед теми, кого хотят использовать, вешают морковку, как перед Украиной. Ей же чего только не обещали. Но даже до сих пор нет четкого и ясного понимания, когда ее примут. Потому что ее не примут.
Когда вы доберетесь до влияния России.
Потому что ее не примут никогда. Далее. Азербайджан, за ним стоит Турция. Это игроки, ну, по крайней мере, Турция, которые входят в НАТО. Поэтому нахождение того, с кем конфликтует Азербайджан, в НАТО для Турции вопрос неприемлем. Поэтому пообещают ровно то, что вы сказали, натовцы. Отдайте, сдайте, пустите нас, не дружите с русскими, а потом обманут, как это произошло с Украиной.
Хорошо, Николай.
Потому что, самое главное, вы исходите из того, что НАТО – это такие ребята в белых одеждах, которые думают, как бы детям стакан молока принести.
Ни в коем случае. Не
упрощайте. Их задача – поджечь Закавказье. И они этим занимаются.
Еще одно предположение. Вот смотрите. Это даже не предположение, а факт. А у Пашиняна какие вообще варианты? Пашинян говорит о ДКБ. Он уже спросил где-то несколько дней назад. Говорит, ребята, вы гарантируете мне выполнение функции ОДКБ в случае агрессии?
Не так было.
Он поставил
ультиматум, что в случае невыполнения, если ОДКБ не будет...
Нет, он именно в форме вопроса. Ну, так, Николай, подождите, вы сейчас не притираетесь к форме. Он вообще спросил, ребята, вот в ОДКБ вы подписали вот этот договор, и то, что в случае нападения на одну из стран, другие все начинают оборонять эту страну. Вот в случае, если, ну, по сути, вот так сказал, то есть вы наши границы признаете, вот если будет вторжение, вы будете, по большому счету, за нас воевать? ОДКБ не ответил на этот вопрос. Отсюда чисто человеческий вопрос. То есть если не ОДКБ, то значит НАТО. К сожалению, мы ставим армян перед таким выбором.
Я не знаю, куда и зачем вы ставите уважаемых армян. Мы их никуда не ставим.
ОДКБ может гарантировать им безопасность?
Да вы как дети...
Ответьте на этот вопрос.
Так этот вопрос должен задать уполномоченный орган Армении. У Армении есть полномочный представитель ОДКБ. Он должен написать бумагу в ОДКБ. Ну, вы понимаете, что такое военный блок? Если одно дело, мы сейчас вот с вами сидим в эфире радиостанции. Вот должен ли ОДКБ отвечать на вопрос, который задал Владимир Варсобин? Обязан
Неплохо
ли он?
Неплохо бы.
Но он не обязан отвечать.
Не обязан.
Мало
ли,
что вы спросили.
А Пашинян, если задал вопрос?
А Пашинян где-то что-то сказал, выступая в каком-нибудь селе.
Неправда.
Что на это отвечать?
Официальное заявление было.
Подождите. Общение между странами, блоками всегда идет формализованно. У вас есть вопрос? Пожалуйста, в письменном виде задайте вопрос. Если для этого требуется созвать совещательный орган ОДКБ, ну, соберемся и ответим.
Подождите. А вот разве это само собой не разумеется? Вообще, зачем вопросы задавать, если это прописано в уставе?
Хороший вопрос. Вот и задайте его Пашиняну. Зачем вы задаете странные вопросы, если это все прописано в уставе?
Почему?
Зачем
вы это делаете? ОДКБ не удивится так.
А я вам скажу, зачем задаются такие вопросы.
Зачем?
Для того, чтобы потом Владимир Варсобин мог говорить, что на вопрос не ответили.
Но он вопросы, не отвечен на этот вопрос.
Если вы хотите получить ответ, вы задаете точный, ясный вопрос в письменной форме.
А почему в письменной?
В письменной
форме. Вы какой
форме?
Бюрократ? А если глава государства задал это в общественном эфире?
Еще раз, зачем вызывают посла к себе? Чтобы передать ему ноту. Ну, могли бы просто позвонить по телефону или по телевизору что-то сказать. Ладно. Это не казуистика, это называется дипломатия.
Это казуистика.
Слышали о такой науке?
А ОДКБ не будет этим заниматься. Ну, ладно.
Это вы так считаете.
Мы все понимаем. Это не
Почему
будет этим заниматься.
Вы говорите у нас... Сначала вы говорите за армян. Потом вы говорите за ОДКБ. Вы какой-то узурпатор сегодня у нас в эфире. За всех
логика.
Вы все говорите.
Логика.
У вас хромает логика. Хромает логика.
Николай, неужели вы думаете, что силы ОДКБ в случае вторжения и попытки пробить коридор в Нахичевань введут войска в Армению, чтобы защитить ереванский режим?
Я вас верну на 30 секунд раньше нашей беседы. Я не уполномочен говорить за ОДКБ. Если вы хотите задать вопрос ОДКБ, возьмите бланк «Комсомольской правды» и задайте вопрос.
Николай, то, что вы говорите, это очень смешно.
Нет, это журналистика. Это если вы хотите получить... Ну как, Владимир, вот вы же... Журналист с большим опытом. Вы, когда хотите добиться какого-то ответа или просто его получить...
Это публичная политика. ОДКБ...
Вы его задаете
есть пресс-секретарь. ОДКБ есть глава. Он должен реагировать
на... спросите пресс-секретаря
ОДКБ. Зачем мне это спрашивать?
Вам же это нужно.
Все, я понял вас. Переходим к другой теме.
Ну, давайте.
Переходим к другой теме. Вашингтон готов перевести переговоры с Москвой и Пекином на тему... Провести переговоры с Москвой и Пекином на тему контроля над сдерживанием вооружения, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд. В общем, американцы запросили переговоры с китайцами и с Россией по поводу контроля над ядерными вооружениями.
Вообще нет. Перед нами шаг в предвыборной борьбе администрации Байдена, который хочет сказать, ну смотрите, я делаю шаги для того, чтобы остановить Потому что, извините, рядового американца риторика про ядерное оружие очень волнует. И он думает, а зачем все это? Украина, ядерное оружие, да бог с ней, с этой Украиной, зачем нам это все нужно? И тут выходит Байден и говорит, подождите, вы не переживайте, мы сейчас поговорим с русскими, с китайцами, а Украине надо помогать. Вот что, что это такое? Это игра на внутреннего потребителя и в меньшей степени на американских союзников. Сам факт предложения такого... таких переговоров, он удивителен. Ну, я напомню вам, что ну, там, несколько лет назад американцы вышли из очередного договора по контролю за вооружением ракет средней дальности. И когда мы сказали, что давайте, может быть, мы не будем выходить, они что сказали? А Китай не участвует в этом договоре, он у нас двухсторонний. Поэтому мы, американцы, из него выходим. На наш разговор, так давайте, может быть, мы Китай предложим присоединиться к договору, они сказали, ну, вы с Китаем и разговаривайте. Ну, то есть они не хотели разговаривать. Видимо, они отстают в каких-то вооружениях от нас. С другой стороны, Путин в своем послании совершенно точно сейчас, накануне окончания выборной кампании, совершенно четко расставил приоритеты в этом вопросе. Я сейчас за точную цитату не ручаюсь, но смысл очень логичен и понятен. Мы не можем и не должны разговаривать с американцами об ограничении вооружений или еще о чем-то бы ни было, если они одной рукой с нами пытаются разговаривать, а с другой стороны нашим врагам оружие поставляют. Это что за сумасшедший дом? Поэтому вы прекратите поставки киевскому режиму, вы прекратите поставки тайваньскому режиму. После этого, я думаю, что и Россия, и Китай смогут с вами сесть для того, чтобы что-то обсуждать. А помогать Байдену в его избирательной кампании мы не собираемся. Примерно в этом ключе и ответ российского МИДа. Посмотрите его.
Да, кстати, вроде бы не собираемся там голосовать. В Совбезе заблокировали тоже закон. Ну, не закон, там вот это правило о том, резолюцию. Что надо, да, резолюция по поводу неразмещения ядерного оружия в космосе.
Ну, а зачем нам играть сейчас в американские игры?
Нет, то есть их надо, можно размещать, ядерное оружие в космосе?
Надо почитать внимательно эту резолюцию. Американцы могут напихать туда все, что угодно, а потом говорить так, как говорите вы. Для этого такие резолюции создаются, чтобы занять удобную позу
в информационной войне. Так, Коль, было интересно, что страны не обещали применять ядерное оружие первыми. Были такие вот романтические обязательства. Теперь их уже, к сожалению, нет. Микрофон был Владимир Варсобин, Николай Стариков.
До свидания, дорогие.
Через неделю встретимся.
По сути дела, Николай Стариков.